Особое мнение.
15:10 на часах. Это программа «Особое мнение». У микрофона Андрей Денисенко. И сегодня в гостях нашей студии со своим особым мнением генеральный директор «Аргументы и факты» при КАМИ Федор Парамонов. Федор, приветствую.
Добрый день.
Начать хотелось с темы, которая, как метку уже в Фейсбуке заметили, видимо, у нас будет повторяться с появлением каждого нового губернатора на своем посту. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников раскритиковал главу Перми, господина Самойлова, за некачественно убранный снег. Об этом сообщили сегодня утром источники изданию «Коммерсант». Господин Решетников утром прошелся по улицам города, не обнаружил снегоуборочной техники. Рано утром он вышел прогуляться, зато обнаружил сугробы. Вот, и отменил аж все совещания, как сообщил источник, и, в общем, занялся критикой городских властей, поручил господину Самойлову срочно что-то с этим делать, в связи с чем вспоминается, да, известная фраза, сказанная предыдущим губернатором.
Одна из крылатых фраз, запомнившихся.
В Твиттере строчить не снег грести. Что ты думаешь по этому поводу?
Нет, ну, да, история повторяется. По-моему, Артем Рахматуллин в Фейсбуке припомнил ролик, где Черкунов критикует как раз городскую администрацию. Видел, наверное, да?
Да,
да. Да, что примерно то же самое, что там совести нет, кто занимается благоустройством в городе. Вот, ну, как бы традиционная история, если честно, как бы в плане вот снега и сугробов на улице, да, и льда. Периодически в соцсетях я вижу там фотографии своих там друзей, френдов, знакомых, лед без песка, то есть люди падают, там чуть ли не открытые письма там в Фейсбуке встречаются, там к главе города, к другим ответственным лицам. Ну, с точки зрения пиара там первого лица в регионе, это правильная мера критиковать, даже не то, что критиковать, а просто там тыкать, что называется, мордой в какие-то проблемные зоны чиновников, это правильно, да, вот. А вопрос в том, что уже скоро весна, вот юридически она уже настала, скоро уже, в принципе, тепло будет, вот, поэтому, ну, не знаю, какие-то политические дивиденды приобретет он после этого разноса или нет, посмотрим.
А как ты считаешь, это все-таки действительно поиск каких-то политических дивидендов вот на такой критике или... Но все-таки Максим Геннадьевич у нас последние годы жил в Москве. Мы знаем, как там выглядит ситуация с уборкой снега.
Ну, наверное, по сравнению с Москвой,
улиц,
Пермь, да, показалась неухоженной, в сугробах, и вообще непонятно, это центр там большой губернии или непонятно что. Вот. Я думаю, что, скорее всего, в основе лежало искреннее возмущение, которое потом переросло в какое-то там аппаратное решение, там, провести совещание, там, кому-то устроить разнос, ну и так далее и тому подобное. Я думаю, что ускорение, которое там, значит, в Рио придал там главе города, оно потом транслировалось уже главой города в районы, те, соответственно, управляющие компании, ну и дальше там по вертикали власти, вот это ускорение было придано.
А как ты считаешь, с чем связана необходимость, вот почему у нас ситуация выглядит именно таким образом, что ускорение необходимо придавать сверху, ведь тот же самый господин Самойлов, те же самые главы районов, те же самые руководители подрядных организаций, но я понимаю, что они передвигаются в основном на автомобилях, но тем не менее какие-то хотя бы метры они ведь все равно проходят своими ногами по вот этим же самым улицам, а ведь действительно даже в центре Перми, ну, абсолютно лютый кошмар сейчас. То есть передвигаться действительно без риска для здоровья затруднительно. Почему нужно ждать вот этого вот удара палкой сверху и дальше цепной реакции, которая заканчивается, видимо, вот теми самыми работниками, которые сейчас лихорадочно будут сугробы эти разгребать и вывозить?
Да? Ну, смотри, одна из причин — это нехватка техники. Вот как мне в одной из администраций районов рассказывали, когда был снежный аврал, и все разом выпало, там, за несколько дней в начале года, то столкнулись с тем, что один из крупнейших подрядчиков просто, ну вот, обеспечен техникой примерно на четверть того, что нужно. И потом, соответственно, этот крупный подрядчик там привлекал каких-то сторонние там средства, там, самосвалы, там, не знаю, трактора и прочее, там, чтобы вот как-то хоть справиться с этой стихией. Я думаю, что одна из причин — это просто банальная нехватка техники. Вторая, наверное, ну, тут уже пусть компетентные органы разбираются, там деньги платят, а там снег остается на улицах. Куда девается это все это?
Угу. Ну, ведь когда конкурсы, опять же, проводятся, для того, чтобы в этом конкурсе поучаствовать, подрядчик должен каким-то образом подтвердить наличие у него необходимого количества техники.
Ну, у него же может быть какая-то субподрядная организация, то есть у него могут быть заключены договоры с какой-то организацией на предоставление техники, но когда снег выпадает по всему городу, вся техника, она, естественно, там растворяется, растекается по улицам нашего немаленького города. Соответственно, на бумаге все хорошо и все правильно и соответствует критериям закупки, но когда снег падает, оказывается, что самосвалов мало. Вот и все.
Ну, я думаю, когда, кстати, растают все сугробы, то Максиму Геннадьевичу придется ознакомиться с еще одним таким пермским явлением. Это великая пермская грязь. Я думаю, что...
Но она уже вступает в свои права.
Он, конечно, с ним знаком, да, но он убедится, что за время его отсутствия в регионе ситуация никоим образом в лучшую сторону не изменилась. А твой прогноз, скажи, мы сможем когда-нибудь решить такую банальную, в общем-то, задачу, как наведение на улицах чистоты и порядка, чтобы по улицам можно было спокойно ходить в любое время года, чтобы под ногами был чистый, хороший, красивый, ровный тротуар, как, в общем, в Екатеринбурге, в Москве и в прочих крупных городах, где эту проблему решили почему-то.
Ну вот как нефть скаканет до 250, так мы и начнем решать.
Думаешь?
Ну нет, я, конечно, надеюсь и верю, но я думаю, что не в ближайшие годы. То есть потихоньку это, да, должно решаться и, наверное, будет, как и вопрос по ливневой канализации, опять же, в центре города. Это вот то, с чем предстоит познакомиться летом, наверное. Вот. Но, увы, там не в ближайшем будущем Москва, значит, переедет в плане своего благоустройства в Пермь, фигурально выражаясь.
Хотелось бы, конечно, чтобы это случилось в ближайшем будущем, но будем наблюдать за тем, как у нас городские власти будут в этом направлении двигаться. Развивая уже тему там, раздачи всяких стимулирующих тычков и всего прочего, вот у нас сегодня обнаружился министр спорта Пермского края в 11:30 утра в фитнес-центре «Колизей». Сразу ряд СМИ об этом написали, разместили фотографию его. Действительно, в хорошей физической форме наш министр, можно за него только порадоваться. Но вот как ты оцениваешь подобное явление?
Ну, хочется, конечно, так немножко похихикать. Вот я думаю, что правильно говоришь не о министре, а все-таки о человеке, похожем на министра, обнаруженном в одном из там фитнес-центре.
Ну, да, да, да.
Я думаю, что если это был даже министр, то, наверное, он там проводил рабочее совещание. Мне так кажется, по развитию бодибилдинга в Пермском крае.
Вполне, может быть, да. Испытывал новые тренажеры, например, на себе.
Не, ну или рабочая группа, например. Там же был депутат Лесняк, я так понимаю.
Да.
Может быть, это была какая-то у них встреча там спортсменов, наконец-то, любителей. Вот. И вообще странно, что удивились, обнаружив министра спорта в фитнес-центре. А что надо было в театре обнаружить? Или там на пассивной, это может быть, да? Какое безобразие там, министр спорта? Нет, ну, конечно, тут пусть начальство, там его руководство делает выводы. Может быть, он в отгуле был в этот день. Мы же не знаем, зачем сразу человека клевать.
Или вот. В отпуске.
Ну, да, ну, странно отпуск в начале там своей карьеры. То есть как-то я в этом-то как раз я сомневаюсь. Вот, ну, пусть там руководитель правительства, он же губернатор, в Рио губернатор разберется. В этой ситуации, я надеюсь, что там выводы какие-то будут сделаны. Но, честно говоря, не вижу в этом ничего страшного, лишь бы не в ущерб основной деятельности. Вот. Ну, что-то еще добавить.
То есть ты не сторонник жесткого рабочего графика и присутствия на работе?
Ну, а вот может быть, он так же, как его руководство 2 часов ночи там засиживается, мы же не знаем. Вот в конце той недели на круглом столе прозвучало, что кто-то видел... А в окнах на Куйбышева 14 свет в 2 часа ночи. Вот откуда ты знаешь, где, в каких кабинетах горел этот свет? Может быть, в кабинете министра спорта?
Может быть, не исключено. А, друзья, если у вас есть вопросы к нашему спикеру, я вот вижу, что нам опять люди звонят в прямой эфир, мы звонки в особом мнении не принимаем, мы принимаем ваши вопросы. Их можно задать в Viber, WhatsApp и Telegram, плюс 7-963-870-1020. Можно также воспользоваться эфирным ICQ 404-582-017. Мы прервемся на очень короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
Особое мнение.
15.21 на часах. Это программа «Особое мнение». У микрофона Андрей Денисенко. В нашей студии со своим особым мнением Федор Парамонов, генеральный директор «Аргументы и факты» при КАМИ. А, Федор, следующая тема, которую хотелось затронуть, тема, которая на прошлой неделе стала, к сожалению, одной из главных тем в местной повестке, это трагическая гибель 10-летней девочки, школьницы, которую похитил и затем убил водитель такси. Причем случилось это все днем, то есть не поздним где-то вечером она одна гуляла, возвращалась она из школы. Вот в период с 15.30 до 16.00 этот человек ее увез в своем автомобиле такси. А похороны состоятся завтра. Тут надо отдать должное администрации города, которая за свой счет организовала похороны, поскольку семья девочки живет небогато, и уже через СМИ объявляли сбор средств на похороны. Но вот сейчас родители уже предлагают вернуть всем деньги, поскольку администрация все это на себя берет.
Ну, это благородно со стороны администрации, безусловно.
Сейчас не столько хотелось про администрацию, сколько... Сколько про ситуацию, все чаще, к сожалению, подобные случаи происходят, причем происходят с детьми. Вот буквально за несколько дней до этой истории, я сейчас не вспомню, в Саранске, в Саратове, 10-летнего мальчика на улице мужчина 36-летний просто забил ножом без всякого повода, ну, просто шел, и вот такая история. И, в общем, действительно получается, что дети становятся приоритетной такой группой риска. Что делать с этим?
Что делать с этим? Ну, вот я тоже этим вопросом задался после всей этой истории. То есть в очередной раз она так подстегнула задуматься всерьез. Я даже вчера вот еще раз поговорил там со своей дочкой, ей тоже 9 лет, в третьем классе учится. Я у нее спросил, вот в школе у вас как-то теме безопасности уделяется внимание? Вообще что-то рассказывают, там поясняют, объясняют, что делать? Она говорит, ну да, там раз в месяц там приходят там разные люди, там какие-то лекции читают, там говорят, что вот там нельзя там машин садиться, нельзя там разговаривать. Ну, какая-то ведется работа, но это все на уровне разговоров, на уровне каких-то вот таких вот важных, безусловно, но все-таки как бы теоретических знаний. Mm-hmm. Вот, как мне кажется, я просто поймал себя на мысли, что я, как отец, да, там, 4 детей, вот в должной мере сейчас не обеспечиваю безопасность свои детворы. То есть я нормально не учу детей, как нужно реагировать в той или иной ситуации. И школа не учит. Но в первую очередь это должен, конечно, делать родители. Объяснить, как себя вести, если, например, с тобой заговорил незнакомый человек. Я вчера очень долго с ней там разговаривал, разные ситуации моделировал, понял, что ребенок абсолютно не готов. То есть я просто вот реально с ней разобрал одну ситуацию. Едут они, например, с подружкой в музыкальную школу на автобусе. Uh-huh. Разговаривают. Вот, говорю, рядом сидит человек какой-нибудь, там, дядька, тетка. И там, подслушав ваш разговор, там, поняв, кого как зовут, за вами там до школы проследил тихонечко. Через неделю там на машине подъезжает тот же мужик, да, и говорит, о, там, милый, привет, значит, вот, давай сейчас пиццерию, там, Настя нас там ждет, уже все накрыто, значит, девчонки ждут, там, подружки, поехали быстрее.
Сюрприз тебе.
Ну, да, быстрее, вот, просто ей скучно, там, вот, тебя позвали, там. Я говорю, ты б села в машину? Она говорит, подумала, ну, наверное, бы села. И это вот после того, что там все эти разговоры, там, вся вот эта вот лекция, там, в школе, там, эти встречи, там, с милицией, там, с остальными, там, какими-то ответственными лицами. Она ответила честно. То есть могла бы сделать вид, что она поняла, чего я от нее хочу, да, так сказать, mm-hmm. да, я, конечно, бы сел. Но она ответила, подумав, она ответила бы честно, что я бы, да, вот, наверное, бы поверила. Я говорю, представляешь, вот так вот запросто можно ребенка украсть, причем даже без всяких насильственных действий. Просто проявив немножко смекалки, вот так вот, ну, по-простому. Вспомнилась еще одна ситуация. Кто-то из коллег, телевизионщиков, проводил социальный эксперимент. Детская площадка, там мужчина, женщина периодически подходит к детям и под разными предлогами предлагает им с площадки уйти. Uh-huh. Ну, помочь поискать котика, там, не знаю, мороженое, там, помочь выбрать там что-то еще. Ну, то есть какие-то благовидные предлоги заговаривают, и в 9 из 10 случаев дети уходят.
Да, видел.
И родители смотрели, просто были все в шоке. Хотя везде, наверное, конечно, проводятся профилактические беседы, там, лекции и так далее и тому подобное. Мне кажется, что вот и родителям, и школе, там, общественным организациям нужно подумать на тему именно каких-то, ну, вот, практических навыков. То есть вот я думаю, даже сейчас просто с кем-то из знакомых договориться, как-то вот смоделировать эту ситуацию, чтобы вот подъехал незнакомый и под разными предлогами поуговаривал. Uh-huh. Чтобы ребенок понял вот в жизни, да, что вот так нельзя. Потом разобрать это все, конечно, да. Вот одна ситуация. Вторая. Пойдем котика поищем, покажи, где выход. Причем, я думаю, что в лекциях ведь как бывает. Дети думают, что вот там маньяк-педофил такой-то вот в черном костюме, в черных очках, какой-то бандит такой. То есть мы его сразу опознаем. Uh-huh. Ты ничего подобного, ты обычный человек. Может быть, женщина даже. Похитить ребенка, да кто угодно может быть. И с незнакомцами вообще лучше не разговаривать.
Может быть, другой ребенок даже, как подсадная
другой
утка.
Другой ребенок. То есть это может быть абсолютно любой человек. И нужно научить детей как раз эту опасность распознавать. Вот самое главное, что я как родитель должен сделать. Потому что от всех ситуаций все равно не спасти ребенка, не уберечь. Везде соломку не подложишь. Там закрыть в четырех стенах, и то это только относительная безопасность, не абсолютная. Значит, ребенка нужно научить, как в той или иной ситуации включать мозг. Видеть, чувствовать опасность, убегать. Я говорю, вот ни в коем случае, во-первых, никаких этих разговоров не вести. Во-вторых, угу. если тебя за руку берут, ведут в какую-нибудь машину, там еще что-то, в этой ситуации ты должна кричать, орать, бить, не знаю, там, пинаться, царапаться, кусаться, просто, ну, впасть в истерику, чтобы привлечь внимание окружающих. Там какие-то другие взрослые, там другие люди. А похитители, как правило, боятся шума и огласки. Свидетели да. никому не нужны. То есть не бойся показаться злой, враждебной, там, неадекватной. Это вообще может быть вопрос твоей жизни. А, потому что если ты сейчас вот не отобьешься в буквальном смысле, то все. Возможно, тебя уже сегодня не будет. Вот как это ни сурово там, и жестко не звучит. Вот если ты сейчас не отцарапаешься, то все. Поэтому у нас же в школе, в детсаду, везде учат там слушать взрослых, там послушание, потише себя ведите, дети, не орите, там, в магазинах, еще где-то. Угу. Поэтому многие просто закомплексованные боятся. Если взрослый подойдет, так, глядя в глаза, скажет: «Маша, мне сейчас позвонила твоя мама, попросила тебя забрать. Заехать там в магазин надо еще». Ну, что-то просто наплести, да, уверенно, да, да. в глаза.
Я коллега, мама по
поехали
работе.
Быстрее, уже ждут. Вот, наверное, 8 из 10 поедут. Вот я думаю, надо провести эти социальные эксперименты у нас, задуматься на эту тему, и, наверное, это в какой-то степени поможет уберечься. Второй момент. Какие-то технические средства, да, современные, там GPS-часы те же самые. Потому что телефон, смартфон с приложениями по отслеживанию, скорее всего, не помогут, если там ребенка уже решили украсть. То есть, ну, первое, что выбросят из машины, это будет телефон. Угу. Ну, или отключат там его. Соответственно, какие-то часы с тревожной кнопкой. То есть при попытке там украсть, ребенок нажимает просто кнопку, там не надо там лихорадочно номер набирать. Нажал кнопку, и там сигнал идет в ГБР, там в полицию, родителям. И
потом... за такие часы, к сожалению, у нас ФСБ впаяет срок как за приобретение спецтехники.
Почему? Легально ведь это не обязательно Alibaba заказывать. Легально на сайтах продаются, почему на сайтах, даже в офлайн-магазинах продаются часы с GPS, этой навигацией. Туда вставляется симка. Можно делать, там две кнопки есть, звонок там на два номера программируется, там маме и папе, например, да. При этом там папа и мама могут там через приложение послушать, что происходит вокруг там этих часов. Uh-huh. То есть можно так подключиться. Это то, что я реально читал еще даже до этой истории, просто вот озадачился вопросом. Интересная штучка, но вот с кнопкой быстрого реагирования этот приборчик был бы еще и более эффективным.
Что ж, мы прервемся очень коротко на федеральные новости. Оставайтесь на эхе, скоро вернемся, продолжим эту тему.
Особое мнение.
15.33 на часах, у микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Особое мнение». Сегодня в нашей студии со своим особым мнением Федор Парамонов, генеральный директор «Аргументы и факты» при КАМИ. Продолжая обсуждать историю вокруг трагической гибели 10-летней школьницы в Перми, хочу тебя спросить об инициативе нашей общественницы Елены Котовой, директора «Колыбель надежды» проекта. Она предлагает, по сути, ну, не знаю, общественную организацию, не общественную организацию, общественную компанию, ну, то есть некое такое движение, которое направлено на помощь родителям, которые не могут самостоятельно встретить ребенка из школы, еще из какого-то учреждения, да, а вот объединить усилия и, в общем, совместно встречать детей из школ, провожать до дома. Как ты оцениваешь подобный проект?
Конечно, это хорошая инициатива, и, в принципе, стихийно это происходит там уже сейчас. Там. Вот мы тоже иногда, я там подвожу, забираю там из музыкальной школы или там на баскетбол своих и кого-то из ребят, кто рядом живет. Иногда кто-то из родителей, да мы договариваемся, списываемся, что вот там заберите, да, заберем. То есть это происходит стихийно. Если там люди найдут там средства, время это делать, то это, конечно, хорошо. Вот. Но надо быть реалистами, что там, конечно, это решит вопрос от школы до дома, там, от дома до секции, но в остальные-то там часы дети там гуляют там, во дворах, там, куда-то ходят за хлебом. То есть везде соломки не подложишь. То есть тут надо действовать и думать все-таки с точки зрения обучения ребенку к сегодняшним реалиям. То есть жизнь не стерильна, и надо это ребенку объяснить. И чем раньше, тем лучше. Вот. Поэтому я всецело Елену поддерживаю. Если это поможет там, семьям, родителям, кто не может забирать своих детей, как бы, то есть очень хорошо. Вот. Ну, ответственные родители делают это же сейчас.
Да, безусловно. Но тут, опять же, возникают риски, хотя я думаю, что их наверняка Елена Котова учтет и каким-то образом минимизирует. Ну, тут же надо как-то тщательно контролировать, опять же, людей, которые в этот проект войдут, да, потому что...
Не, ну, конечно, родители должны сказать, там, сын сегодня тебя заберет, значит, там, такой-то человек, там, да, то есть это как-то должна быть какая-то верификация, какая-то проверка.
Да, да, безусловно. А еще одна тема, которая поднялась по мотивам, по следам вот этой истории, это актуализация дискуссии о смертной казни. В Фейсбуке продолжается уже не первый день. Твое отношение к этому, изменилось ли как-то твоя точка зрения в отношении смертной казни и моратория на смертную казнь в Российской Федерации?
Ну, сложный вопрос. То есть я сторонник все-таки отмены смертной казни, но чисто по-человечески, эмоционально, конечно, в те дни там мое мнение сильно поколебалось. Потому что всегда как бы хочется как раз над такими преступлениями провести там моментальное просто там, наказание. И в эти там часы там, и там, дни по ним как бы вот, склоняешься к тому, а может быть, все-таки там для каких-то отдельных там видов стоит там отказаться от этого моратория. Потом понимаешь, что если весь этот пар выйдет только вот в там, смертную казнь и от, там, там, прилюдную или неприлюдную там, казнь этого преступника, то если ничего другого не предпринимать, то проблему это не решает. То есть само наличие смертной казни, оно не останавливает там, маньяка, педофила там, и убийцу от совершения преступления. Они совершенно искренне верят, что их не поймают. И многих, кстати, действительно поймать не могут.
Либо просто не задумываются о возмездии в этот момент.
Да, то есть если вот, народный гнев вылился, все там, преступник казнен, повешен, там еще что-то там, желательно побыстрее, все, все успокоились, правда восторжествовала. А то, что по-прежнему там сотни тысяч там, по стране бродят, и там через месяц-два, не дай бог, это еще раз повторится уже с другим ребенком, ну так государство должно работать. То есть я просто к тому, что не одними разговорами о моратории должна заканчиваться эта история.
Ну, к тому же тут большой вопрос еще, что будет являться большим наказанием для вот этого конкретного персонажа?
Ну да, это даже не обсуждается, конечно.
Заключение в тюрьме на долгий срок или смертная казнь? Тут смертная казнь для него как раз может быть простым и легким выходом.
Да, куда важнее контроль над теми, кто вышел. Вот он вышел через 14 лет, а системы контроля над ним не было. Вот он пошел туда работать и, в принципе, спокойно себе работал.
Ну да, у него было ограничение на доступ к образовательным учреждениям, он не имел права к ним приближаться по решению суда, но опять же вопрос, насколько это решение суда соблюдалось и кто контролировал за соблюдением этого решения. Что ж, перейдем к следующей теме. Конкурс в Пермском государственном университете тоже вызвал дикий резонанс в социальных сетях. Сегодня, по крайней мере, очень бурно обсуждается. в рамках конкурса «Мисс Университет» несколько студенток сфотографировались в простынях и на кровати. По поводу чего, в общем, ну, бурные дискуссии, да, и преимущественно, конечно же,
гневные филиппики.
Да, гневное крайне осуждение.
Я считаю, это блестящая победа пиарщиков университета, потому что никогда конкурс «Мисс Университет» не вызывал такого бурного обсуждения, как сейчас. Вот. Во-первых, все-таки не в тряпках, а там, не в простынях, а в красивых таких вот, как сказать, тогах, и не на кроватях и койках, а в студии.
Вот. Ну вот, ну, Алиса Клоц, сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований ПГНИО, на портале «Проперемь» комментирует следующим образом. Посыл фотосессии читается абсолютно однозначно. Лучшая студентка ПГНИО – это та, которая максимально возбуждает мужчин, а ее внутренний мир ограничен безделицами вроде сладостей и женских штучек.
Господи, но при этом она забывает, что ведь там помимо вот фотосессии еще несколько номинаций, которых, по-моему, как раз Вячеслав Варанкин, руководитель пресс-службы ПГНИУ, потом написал, что там и там творческие конкурсы, там как интеллект и что-то еще, то есть как раз многогранность, она там во всем проявляется, в том числе, наверное, там в умении там красиво там, себе подать фотографии. Что в этом плохого? Она что там, простите меня, в неглиже? Ню?
Ну, мне вспоминается по этому поводу еще один скандал уже международного уровня. У нас Эмма Уотсон сфотографировалась, ну, практически топлес чуть прикрытой, да, и тоже столкнулась с массовыми обвинениями, поскольку она до этого заявляла, что я феминистка, и тут вот на нее феминистки накинулись. Да какая же ты после этого феминистка, когда ты вот в таком виде фотографируешься, что она, в общем, вынуждена была оправдываться и заявила, что так феминизм — это же свобода выбора. Причем тут мои сиськи? Я феминистка. Вот это моя свобода, да.
Не, ну я уже написал там в Фейсбуке как раз Славе, что вообще на месте там мистеров университета я бы уже там бежал в общагу университета, брал бы просто не какие-то вот такие уже, там, развивал бы этот сюжет, но уже в такой вот сатирической форме. И, опять же, это прекрасно бы легло на тему как раз пиара там самого конкурса, самого университета. Я вообще не вижу в этом никакой трагедии.
Осталось буквально у нас 4 минуты, но хочу успеть обсудить федеральную еще повестку с тобой. Замироточивший бюст Николая II в выступлении депутата Госдумы Поклонской. Как ты это все воспринял? Уже прекрасная шутка в интернете ходит. 2014 год ты не знаешь Поклонскую, 2017 год ты смеешься над Поклонской, 2024 год ты голосуешь за Поклонскую, чтобы на выборах президента не победил Кадыров.
Прекрасная шутка. Ну, ты знаешь, Наталья Поклонская — это, безусловно, украшение нынешнего состава Госдумы. И если через 20, там, не знаю, 30 лет кто-то будет вспоминать об этом созыве, то в первую очередь, я думаю, должны вспомнить о Наталье Поклонской. Потому что эта женщина просто не перестает нас удивлять. То Матильда, то сейчас замироточивший бюст, значит, Николая II. Кстати, по «Эхо Москвы» сказали, что правильно ударение ставить «мироточить». Угу. Замироточивший бюст Николая II. Была даже такая конспирологическая версия.
Ты видишь, сколько пользы уже от, да, госпожи
вообще,
Поклонской.
Да, вообще, что такое мир, что может там мироточить, что не может мироточить. Может ли бюст мироточить? Это же новое слово просто в науке и религиоведении. То есть до этого только иконы мироточили, сейчас уже и памятники начали мироточить. Ну, я не знаю, как это оценивать. Но это вот, я говорю, уже какая-то конспирологическая версия проскальзывала, что, возможно, это сделано для того, чтобы отвлечь общественность от фильма «Этого мне Димон». Вот, и все начали обсуждать бюст, хотя надо обсуждать кроссовки и дачи, и яхты. Вот, поэтому, ну, я говорю, продолжает депутат Госдумы нас удивлять. Я думаю, что это не последняя такая интересная зарисовка. Будем пристально следить.
Но ты все-таки к какой версии склоняешься? Это действительно конспирология, и, грубо говоря, снял Володин трубку, позвонил Поклонской, сказал: Наташа, значит, дело такое, надо отвлечь общественное мнение.
Да,
да, ну-ка быстро что-нибудь там, да, по твоей теме, там, ну, давай, Николай II, религия, давай.
Да, что-нибудь там замути,
генерируй.
Я вообще не знаю, сколько у нас бюстов Николая II по стране. Просто даже интересно стало. У нас только в Крыму.
В Югокамске Александру II стоит.
Ну, подождите, надо Александр
проверить,
второй,
может быть, и он замироточил.
А он причислен к лику?
Нет, но может, ну, так... может быть, он хочет.
Не, просто вот Николай II, вот если бы еще какие-то бюсты были в других, может быть, субъектах федерации, можно было бы сравнить, там-то оно как? Не знаю, вот если бы Наталья Поклонская родилась лет там 100-120 назад, и период ее работы пришелся бы как раз на 17-й год, я думаю, что царизм бы не рухнул. Вот она не в свое время родилась. Я думаю, с такими союзниками она бы точно бы вот все бы удержалась. Мне сложно говорить, как бы, откуда это взялось. Я думаю, что вот, возможно, было так, как ей говорят. Ей позвонили, и она в это искренне поверила.
То есть, считаешь, что Наталья Поклонская искренне...
Ну, то, что она искренне фанатеет, по-моему, это очевидно.
Ну что ж, у нас время программы подошло к концу. Я напомню, что в гостях программы «Особое мнение» сегодня был Федор Парамонов, генеральный директор «Аргументы и факты» при КАМИ. Провел эфир Андрей Денисенко. Оставайтесь на эхе, сейчас местные новости.
Всего доброго.